знаете, что-то ёкнуло в сердце, запереживал. Думаю, ну, если я рядовой, она пастырь, ну как это? Какие вопросы? Это я должен к вам с вопросами прийти? Она говорит, я пастор церкви. Она вечерю совершает, лидер какой-то группы. Ну, я понял, харизматического уклада. Вот скажите, почему я радости не имею? Вот я все делаю, как должно, и вечерю, и проповедую, а вот радости у меня нет. Говорит, у меня такое одиночество, так тоскливо на душе, так плохо. И мы с ней побеседовали на эту тему, что... Говорит, скажите, а вы когда принимали крещение... Вы принимали крещение по вере? Принимала. Угу. А когда вы принимали крещение, вы отвергли мирские похоти? Говорит, а что это такое? Тогда, говорю, позвольте вам задать прямой вопрос. Вот косметика, которой вы пользуетесь, вы для чего пользуетесь? Ну как, что просто понравится. Но вы когда на дачу ходите, там вот грядки вскапываете, вы пользуетесь косметикой? Ну нет, конечно, это логично. А когда вы ей пользуетесь? Ну когда в обществе. В обществе мужчин, да. А для чего вы хотите вот в обществе мужчин пользоваться косметикой? Для чего? Чтобы понравиться. А к кому-то конкретному мужчине? Нет, говорит, всем мужчинам просто вместе взятым. И скажите, а это чувствование Христово понравится всем мужчинам вместе взятым? Это чувство Христово? Вот чувствование Христово. У вас есть муж? Есть. Вы мужу нравитесь? Да. А почему вы еще мужчинам хотите понравиться? Вот это и есть мирские похоти. Вот все то, что возбуждает в ближних похоть, все это мир, это все нечестие. И пока ты это не отвергнешь, ты не научишься ничему больше. Если отделяться от мира, то до конца, только на 3 дня пути. Если уходить, то так далеко. Помните, Христос сказал такие слова одному человеку несчастному? Ты недалеко от Царства Божьего. Вроде и от мира ушел недалеко, но и от Царства Божьего недалеко. В чем счастье, в чем радость? Моисей говорит, нет, только на 3 дня пути. Дальше третий компромисс, который фараон навязывал. 10 глава, 10 стих. И сказал Моисей, и с 8 стиха, и возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними и стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, и с овцами нашими, и волами нашими пойдем. Ибо у нас праздник Господу, фараон сказал, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Зачем с детьми? Братья и сестры, у нас у всех служителей братства, ну вот более старшего поколения, в судебном приговоре и во всех приговорах наших братьев, которых судили в недавнее время, везде есть такая строчка – за присутствие на собрании малолетних детей и детей школьного и дошкольного возраста. Пойдем с малолетними нашими. Да, за это судили, да, за это сотни, а может быть и тысячи человек лет отсижены были в вузах. Но вот эта позиция здравая, пойдем с детьми, с малолетними, не будем прятать детей, не будем для того, чтобы дом молитвы не отняли, не приводить детей. Друзья, вот эта позиция, какая прекрасная. Только с детьми. Церкви нужно поколение не только стариков, но и поколение детей. На самое дорогое, на самое священное всегда фараон простирал свою руку, чтобы не было следующего звена. Я прихожу туда в регистрированные общины, и условия участвую, и все хорошо, но смотрю, подавляющее большинство пенсионеров, люди с седыми головами. Где их дети? Это дети, которые ушли в мир. В то время, когда нельзя было детей приводить, и они пользовались этой логикой. Нет, нет, дети, лучше дома, надо быть благоразумными, праведный видит беду и уклоняется. Оставайтесь дома, иначе у нас дом молитвенный отнимут. И вот не хватило веры, а теперь все эти дети, их сотни, тысячи детей, они в мире где-то бродят. А бабушка, а мама, старушка ходят в собрание, а детей нет. Следующего поколения, сатана украл, целое поколение украл. Потому что веры не хватило. Пойдем с малолетними нашими, с детьми нашими. В нашем братстве 30 тысяч малолетних детей. Какое воинство, если бы они все сохранились для Царства Божьего. Ежегодно в христианских детских лагерях до 12 или 14 тысяч детей находятся. Вот, за все потоки. Это большое воинство. Некоторые говорят, а зачем лагеря детские устраивать? А где это написано? Зачем так много тратить средств? Примерно больше 100 тысяч долларов уходит ежегодно только на детские лагеря. Сколько домов молитвенных можно построить? Зачем это надо? А я сам себе говорю, надо. И слава Богу, что жертвуют ради детей. Знаете для чего? Для того, чтобы у этих детей осталось в памяти, когда они вырастут, что для нас церковь сделала все. Для нас, братья, ничего не пожалели. В этих детских лагерях они каются. Мое покаяние было в детском лагере. Первый раз осмысленное покаяние в жизни. Мне было 11 лет, моего сердца коснулся Господь. С тех пор прошло уже почти 30 лет. И я радуюсь, что в свое время, в годы гонений, братья собирали детей узником в лесах, где-то под покровом, и прятались от этих вертолетов, потому что с вертолетов смотрели, искали эти детские лагеря, подставляя себя, шли в вузы для того, чтобы у детей осталось впечатление в памяти. Для нас все сделали. Пойдем только с малолетними нашими. И четвертое, друзья, компромисс, 10 глава, 24 стих. Фараон, призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему, пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, но доколе не пойдем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Друзья, на что посягнул фараон? Ну ладно, так уж и быть, и старики пусть идут с вами, и на 3 дня пути уходите, и малолетние дети. Ну уж можно было, наверное, животные пожертвовать, как вы думаете? Зачем с животными? Ну зачем вот тут так вот обострять отношения с фараоном? Уж можно было? Нет, нельзя было. Знаете, почему нельзя было? Потому что это были жертвенные животные. Как служить Богу без жертвенности? Когда поклонение Богу без элемента жертвенности. Нечего Богу пожертвовать, нечего Богу в жертву принести. Все жертвенные животные останутся в Египте. Да разве такое поклонение Богу угодно? Братья и сестры, вот на это сегодня очень большой вызов мир делает, чтобы не было элемента жертвенности, чтобы было все на самоукупаемости, чтобы издательство поставить на коммерческую основу, чтобы все покупалось, продавалось. Пастор, чтобы получал достаточно большой оклад, это же профессия. И большие деньги пастора на Западе получить, чтобы все было на такой просчитанности, продуманности. Братья и сестры, если нет жертвенности, то это служение, оно никогда пользы не принесет Богу. Поклонение Богу без жертвенности не принимает. Мне очень приятно вспоминать часто, вспоминая слова, которые... они принадлежат Николаю Петровичу Храпову, но их рассказывал Михаил Иванович. Как-то они посещали церкви, последняя поездка была уже накануне последнего ареста Николая Петровича Храпова, это в конце 70-х годов, и в одной церкви ему задали вопрос: «Николай Петрович, дело-то у вас близится уже к пенсии, к старости, скажите, а у вас трудовой стаж есть? Вы пенсию получать будете? Как вы думаете старость проводить?» Он говорит: «Действительно, брат, 25 лет тюремного стажа, они в трудовой стаж не вошли. Но до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет». Вот его фраза. До тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог, другими словами, Бог, который позаботился о моей юности, да, о моих страданиях, Он позаботится и о моей старости. И точно, вскоре он был арестован, и когда ему уже исполнился пенсионный возраст, Бог благоволил тому, чтобы его дух дать ему небесную колесницу и восхитить в те небесные обители, где уже ни пенсия не нужна, ни трудовой стаж. Как раз, как только на пенсию вышел, сразу Господь приготовил для него те обители, где он навсегда успокоился. Вот так вот Бог позаботился. Друзья, какая приятная, прекрасная позиция. Вот пойдем с жертвенными... Жертвенность Богу, она приносит благословение. Если жертвует отец, это дети видят, друзья. Это очень большой урок для детей. Жертвенная жизнь родителей, жертвенность в нашем хождении, она приносит благословение церкви. Ну а теперь, друзья, как бы от библейского повествования хотелось перейти более к новейшей истории, к нашему времени. Я бы хотел, друзья, некоторые документы ознакомить с некоторыми выдержками. В каких нелегких условиях в нашей стране обретался путь угождения Богу? У нас сегодня есть уже устав, вероучение, материал об освящении, устроено служение, библейские курсы, музыкально-хоровое служение. Но вот накануне 60-х годов тот фон, который был, когда нужно было вопиять к Богу и искать этот путь, это было непростое, нелегкое время. Из христианских статей, я имею в виду известников истины и материалов братства, вы знаете о том, что накануне 61-го года было инструктивное письмо и положение, и об этом я этого касаться не буду, это как бы все знают. А вот то, что неизвестно, и вроде бы сегодня говорят, вот и если читать внимательно и летописи, и материалы истории, исходящие из канцелярии Российского официального союза баптистов, вроде бы мы зато покаялись, и какие к нам претензии? И зачем вы об этом вот 40 лет вот вспоминаете и постоянно? Да, зато покаялись, хотя как оно там было уже, Бог знает. А вот есть то, за что еще никто не покаялся, а это тоже ужасно. Дело в том, что первое инструктивное письмо и положение старшим пресвитерам, оно было не в 60-м году, а в 50-м году. Только гриф был на нем совершенно секретно, и оно рассекречено только недавно и стало достоянием нашим. Но по этой инструкции 10 лет уже развивалось дело Божье по всему Советскому Союзу. И что же в этом инструктивном письме было написано от 24 января 50-го года? Некоторые пункты прочитаю. Старшему пресвитеру, брату такому-то, дорогой брат в Господе, посылаем вам удостоверение пресвитера на новый 50-й год, и мы даем вам, братский наш совет, обратить внимание на следующие стороны вашего служения как старшего пресвитера. Помните, что вашей основной задачей является наблюдение за постоянным и точным выполнением во всех общинах вашей области разосланного нами положения о союзе евангельских христиан-баптистов, а также инструкции всех Б о порядке ведения работы в наших евангельско-баптистских общинах. Второй пункт. Особое внимание обратите на то, чтобы во всех общинах нашей области проповедовали только лица на это служение выделенные. Ни в одной общине не должны допускаться к проповеди лица, приезжающие из других мест и не являющиеся постоянными членами данной общины. Третье. Обратите внимание также на то, чтобы ни в одной общине нашей области не практиковалось чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового. Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и притом не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. Четвертое. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин. Пятое. Напоминаем вам, что крещение должны допускаться только лица, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет, у которых после обращения прошло не менее 1 года и которые являются местными жителями. Наш совет – свести крещаемую молодежь, то есть лиц от 18 до 25 лет, до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивой в духовном отношении. Учащаяся молодежь вообще не должна допускаться к крещению. Крещение должно совершаться в самой тихой обстановке и так, чтобы не привлекать внимания посторонних. Эти наши указания мы кладем вам, дорогой брат, на сердце и просим провести их окончательно во всех ваших общинах в жизни, так, чтобы ни в одной общине не нарушалось ни одно из этих указаний. Да поможет вам в этом Господь. Это письмо предназначено только для вас лично, а не для рассылки по общинам. Знаете, когда Бог ложит на сердце, то таких грифов секретности Бог не ложит. Все, что делает Бог, Он делает открыто, да? Открытым лицом, мы, взирая на славу Божию, все открыто. А когда вот такие грифы, что никто, чтобы об этом не знал, это не во свете, это во тьме, это печать тьмы, духа тьмы здесь, а не духа Божьего и Духа Света. И только вот так вот все конспиративно, лично, чтобы об этом никто не знал. И только на этих условиях удостоверение проклеваем вам на следующий текущий год. А если не будет удостоверения, значит нет регистрации. Нет регистрации, ты нелегальный пресвитер, ты не имеешь права, не имеешь лицензии совершать служение. Друзья, вот так вот дело Божие. И что, и к чему это привело? А вот переписка по вопросам религиозных культов, Совет по делам религии по Молдавской ССР, год 60-й. Вот вопрос крещения в 1958 году старший пресвитер ИХБ предупредил все общины о том, что заявления на крещение должны подаваться до 1 марта 1959 года. После указанного срока заявления приниматься не будут. Религиозные общины, выполнив указания старшего пресвитера, представили списки к 1 марта 1959 года. В оставшееся свободное время до начала крещения списки кандидатов были направлены районным организациям через отдел пропаганды и агитации Центрального комитета Компартии Молдавии с целью проведения соответствующей работы среди приближенных, желающих креститься. И, как показали итоги крещения, эти мероприятия привели к заметным результатам. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Вот написали заявление, эти заявления переданы райкому, а через райкому вызывает каждого трудящегося, учащегося в отдел кадров, и с ними работа по тому, чтобы отмежевались от церкви, и сколько вот этих возрожденных душ было брошено под ноги сатаны руками пресвитеров, сколько этих возрожденных душ, тысяч убиты были младенцев, возрожденных душ, которые подумали: о, мы написали заявление, об этом внешне узнали, значит, пресвитеры предатели, нас предали в руки вот наших начальников, парторгов, райкома и так далее. Просто их затаскали по этим кабинетам, и они от Бога ушли, они от церкви ушли, они в мир ушли. Кто за эти души ответит перед Богом? Их тысячи, тысячи. Потому что тут написано, что результаты работы с этими приближенными, эти мероприятия привели к заметным результатам. То есть люди отказались от крещения, отказались от Бога, от церкви. За это кто покаялся, друзья? Это было трудное время. И вот в эти трудное время, в это очень трудное время, нашлись те братья, которые молились: и, Господи, открой нам путь выхода из кризиса. Какой путь? Как нам быть? Как нам обрести Твое присутствие? Когда пресвитера билеты в театр раздают, когда молодежь может только по ночам креститься, если становится известным имя крестителя, тут же в тюрьмы осуждают. Как нам? И, друзья, этот путь был обретен. Я только некоторые цифры, если кто пожелает, можно записать. Вот первые 5 лет, начиная с 61 года, некоторые важные вехи. Подробно нет возможности остановиться, но я некоторые вехи, цифры сейчас запишем, кто записывает, а потом завтра вернемся более подробнее, может быть, как бы можно будет и некоторыми документами еще снабдить эти цифры. 13 августа 61 года было написано послание инициативной группы по созыву съезда церкви ЕХБ, президиума всех БЭЛ. То есть Бог открыл каким образом путь? Что внешних судит Бог, а внутренних судите вы. Что не нужно судить во всех внутрицерковных бедах внешних. Мы не имеем права с церковной кафедры судить Сталина, Берия, Черненко, Андропова, Брежнева, Хрущева. Внешне судит Бог. Мы не имеем права их судить в наших церковной журналистике, христианских статьях, в наших церковных съездах. Внутренне судите вы. Надо судить грех внутри церкви. А для того, чтобы осудить грех и отступников от церкви, там тех, кто предательствовал алтарей Господь, надо собрать съезд. И поэтому вот это такое законное подвязание было начато с того, что будем ходатайствовать перед внешними, но не с тем, чтобы внешние отменили законы, конституцию, а для того, чтобы дали нам съезд. А съезд нам нужен только для одной цели, чтобы осудить грех внутри церкви, чтобы Господь, когда увидит, что мы грех внутри церкви судим, он опять вернется в наши ряды. Это была дата 13 августа, когда братья дерзнули в Боге. Дальше, вторая дата. 23 августа 61 года было написано первое послание инициативной группы всем церквам ЕХБ, в котором было предложено 4 пункта основных. Первое. Объединиться всем зарегистрированным и незарегистрированным общинам, служителям и членам церкви всех общин евангельских христиан-баптистов, то есть объединиться вместе. Второе. Послать заявление от общин в правительство о проведении съездов для церкви ЕХБ, которого не было с 26 года, то есть 35 лет. В-третье, для повестки съезда предложены для обсуждения только 2 пункта. Выработать мероприятие по очищению, освящению церкви. И второе, избрать руководящий орган для управления церкви из верных служителей. И 4-й пункт, в ожидании ответа на заявление о съезде совершить очищение в каждой семье и в каждой общине. Такая была программа. Вот так Господь открыл пути свои Моисею. Так Господь повел таким путем законного подвязания. И что? 13 октября 61 года, это третья дата, запишите ее. Началось брожение умов, люди читали, одни думали, о, это, наверное, КГБ такую провокацию сделал, чтобы выявить самых активных и их осудить. А другие говорили, о, это Господь, это то, о чем молились, это Господь. Услышал наши молитвы, и появились братья, которые хотят нас объединить. И вот во втором послании было разоблачено секретное инструктивное письмо старшим пресвитерам в 60-м году, которое было написано. Второе послание усилило брожение умов и потребность к очищению. 25 февраля 1962 года был образован оргкомитет по созыву съезда. 23 июня 1962 года был принят протокол номер 7, решение Всесоюзного совещания об отлучении руководящих работников всех Б, 27 человек. А вот теперь я немножко остановлюсь. Если вы будете читать историю Савицкого и Санникова и других вот апологетов истории в официальном союзе баптистов, вы там вот встретите, что они приписывают, когда они изучают проблему разделения в 1961 году, они говорят так: в разделении были виновны две стороны, и всех Б, и Совет Церквей. Три греха у всех Б и четыре греха у Совета Церквей. И вот один из грехов, который они приписывают Совету Церквей, этот протокол номер 7. Мол, они были очень молодыми, неопытными, не имеющими опыта служения, и поэтому они не знали, что право отлучения принадлежит только по местной церкви, а не всесоюзным съездам. И они отлучили, будучи молодыми и неопытными, 27 человек. Какая неопытность, братья! Чтобы у нас было, ну, не бы, чтобы мы в этом вопросе были в курсе, я бы хотел бы немножечко историческую справку. Это было правильное решение, верное. И слава Богу, что Господь дал мудрость нашим братьям отлучить этих 27 человек на всесоюзном совещании. Почему так? Дело в том, что институт старших пресвитеров, их было 46 человек, все они не были членами ни одной поместной церкви. Они были членами всех президиумов, всех Б. И когда в Кишиневе Астахова отлучили за нечестивую жизнь, как старшего пресвитера, церковь собралась и отлучила этого блудника, а его из Москвы переводят старшим пресвитером в Белоруссию. В Белоруссии отлучили там старшего пресвитера, по-моему, Чижов, я забыл фамилию его, его переводят старшим пресвитером в Новосибирскую область. На Кавказе отлучили, его переводят, они говорят, а какое вы имели право его отлучать? Он вам не подотчетен, он у вас не член церкви, вы не имеете права на него налагать взыскание. Тогда вопрос, братья и сестры, к вам. А кто должен связать этих нечестивых людей, если они не члены ни одной церкви? 46 человек, все предательствуют у алтарей Господних, все негодные, все подобранные самые для того, чтобы разрушать дело Божие, и ни одной церкви они не подотчетны. И кто же должен отлучать? И вот когда братья поняли вот эту опасность, они сказали так. Каждая церковь, которая наблюдала поступки, достойные отлучения этих негодных людей, пишет свои наблюдения, заключения и ходатайство к Всесоюзному съезду. И на основании этих фактов беззаконий Всесоюзный съезд разобрался, прочитал. Это были сотни писем, сотни ходатайств от многих поместных церквей. Всесоюзное совещание приняло решение. 27 негодных человеков, которые предательствовали, разрушали дело Божье, повинные в арестах, в узах верных мужей Божьих, которые отлучали святых, самых лучших детей Божьих от церкви, вот их отлучить. И, то есть считать их отлученными, то есть не считать их за братьев. И этот протокол был составлен, братья и сестры, он и сегодня имеет печать Духа Святого. Как бы они ни поносили наших братьев, это было законное подвязание. Потому что в тех условиях действовать иначе было невозможно. Просто для того, чтобы мы, когда вот читаем вот эти вот вещи, мы чтобы имели некоторые, знаете, исторические справки, почему братья таким путем вели. Не потому они это делали, что они были молодые и неопытные. Так Господь повел. И слава Богу, что дал им силу и мужество связать вот это нечестие алтарей Господних. Этот протокол и сегодня в действии. Мы сегодня относимся к этим людям, как отлученным. Ко всей их деятельности, хотя сегодня некрологи написаны, многих из них чуть ли не герои веры и так далее. Ну, это 23 июня 1962 года, да? Следующая дата. 23 февраля 1963 года был образован Совет родственников узников.
На тот момент было 155 узников, в их семьях было 228 детей. Началась практика конфискации детей, лишения родительских прав. И церковь организовала совет родственников узников, который вот недавно ему исполнилось 40-летний юбилей. Это тоже важная веха. Потому что в 30-х годах было 26 тысяч узников, и у них были, может быть, 50 тысяч детей, но никто о этих детях не заботился. В семье Шалашова умерло 10 детей, и только четверо стали живы. Никто не думал об этих детях, никто не заботился о семьях узников. А вот тут, когда пошла такая волна репрессий, братство организовало тот совет, который будет и ходатайствовать, и помогать, и финансировать поездки на свидания, и помогать в материальных нуждах, чтобы ни одна семья не нуждалась в хлебе. Это важная веха. 27 декабря 1963 года осужден Николай Кузьмич Хмара в Алтайском крае, поселок Улунда. А 10 января 1964 года он умер в барнаульской тюрьме. Это был первый мученик, первая жертва за дело пробуждения. У него в приговоре было написано: под видом очищения проводил компрометацию работников СИХБ, как будто светские судьи, поставленные судьями церковными, под видами очищения. Вот что, за что осудили нашего брата и за что его убили. Под видом очищения. Мирская власть осудила наших братьев за то, что они хотели очищения. Вот так вот все слилось воедино. Духовная и светская власть. Это была первая кровь. И я помню пресвитер Луганской церкви, ну, Голуб Василий Андреевич, да? Он рассказывал, говорит: я еще колебался, думал, стоит ли так четко вставать, вот на конфликт идти, у меня маленькие дети, меня отлучат, вузы посадят, может быть, как-то можно еще и в рядах регистрированной общины там выторговать какие-то свободы, и там как-то зацепиться за служение, как-то там что-то изменится, реформируется. Я еще колебался, и мне все было по сердцу из этих писем инициативной группы. Но, говорит, когда я услышал, что Хмара умер, все, говорит, больше никаких колебаний не было, никакого разномыслия. Говорит, я сразу встал и пошел. Первый раз в вузы, потом второй, потом третий раз. То есть смерть этого человека Божьего — это была очень важная веха в истории нашего братства. Когда многие колеблющиеся, все, больше вопросов у них не было. Они встали и пошли. Понимали, это дело Божье. Это Бог. Этот путь мы сами не сами себе придумали. Мы не узили узкий путь. Этот путь, который Бог открыл, этим путем надо идти. Это не Моисей управлял столпом облачным и огненным, а Бог управлял им, а только Моисею надо было в покорности всему народу идти за этим столпом. Так и Бог просто повел таким путем. Узы, значит, узы. Не принято по ходатайству о съезде, значит, надо стоять до конца. Дальше. 19 сентября 1965 года образован Совет Церквей. То есть, когда на призыв к единству, к объединению, к съезду, все было отвергнуто, и вместо того, чтобы объединиться и провести съезд, все подписавшиеся под этим заявлением были отлучены от церкви, а их было тысячи отлученных, вот тогда было понятно, что дальше, ну, нужно как-то объединять всех этих святых, но отлученных от церкви, и функции духовного союза, они уже были переданы Совету Церкви. Хотя изначально братья не ставили перед собой цели создания духовного союза. Эта цель была поставлена только по факту отлучения тысяч святых, самых лучших сыновей и дочерей церкви, самых лучших членов церкви. То есть сегодня приписывается, вот братья изначально поставили такую работу, или чтобы вот создать духовный второй союз. Такой цели у братьев не было. Это тоже очень важно. Это только лишь 5 лет спустя, когда было понятно, что от идеи съезда отказались все духовные работники всех БМ. Дальше. 16 мая 1966 года. Делегация в Москве у стен ЦК КПСС. Ходатайство о встрече с Брежневым. Оно закончилось арестом. Делегация была доставлена в Лефортовскую тюрьму. И списки узников увеличились на 200 человек. Это было тяжелое время, когда большая часть служителей были в вузах, когда во многих церквах сестры взяли на себя функцию руководства, потому что братьев вообще не было. Как могли, так и выживали. Это было очень трудное время, но Господь помог. Друзья, это только некоторые вехи. Вот первых 5 лет Бог открыл пути свои братьям. И мы благодарим, что мы уже родились, когда братья пошли этим путем. Кто мы? Я в 65-м году родился, меня уже в пеленках принесли, когда все было. И мы так должны быть благодарны, что мы сегодня, друзья, мы сегодня не изобретаем узкий путь. Мы его не ищем, потому что он уже обретен. Мы его не должны обретать. Мы только его должны сохранить. Вы знаете, сохранить, это бывает даже сложнее, чем обрести. Вот Адам не сохранил Эдемский сад. Бог говорит, сохрани, возделывай и сохраняй. Не сохранил. Исав не сохранил своего первородства. Народ израильский не сохранил обетованной земли. Кто-то отвоевывал. Нужно только сохранить. И сохранить бывает очень сложно. И вот для нас сегодня, друзья, очень важно, чтобы сохранить. На территории Турции не сохранились те церкви, которые были образованы апостолом Павлом. Он их образовал. А почему они рассеялись? Почему сегодня там, где были церкви христианские, там мечети, там ни одной христианской церкви нет? Почему? Кто в этом виновен? И вот сохраним ли мы сегодня вот эту стезю? Отделение от мира, некоммерческий подход к делу служения, жертвенные животные, что были, жертвенность на алтарях, на жертвеннике всегда. Не посягать на внешних, на налоговую политику, образование, медицину, военные вопросы, социальная политика. Сохраняется только в вопросах от мира независимость, зависимость полная от Бога, неподцензурность церковной печати, документов. Друзья, вот это сохранить наследство, это тоже большое, большой труд. Для этого надо понимать, любить это. И хотелось бы, чтобы и наши хоры, хористы, люди искусные в пении, могли бы дорожить не только музыкальным наследством, но понимать, что это хоровое служение, оно тоже как результат, и оно бы, может быть, и не было бы так благословенно, если бы в свое время путь бы не был бы обретен. Потому что что мы сегодня видим? Кругом хоры разваливаются, кругом вместо хоров группы прославления. Современная музыка, современное поклонение. Я не могу понять это словосочетание «современное поклонение Богу». Мне понятно, современная машина, современная одежда. Но современное поклонение, я-то не могу понять вообще, как это слово понять. Как оно укладывается в головах тех людей, которые с неуместным нажимом внедряют его в церкви. Непонятно, потому что святой человек, он никогда не современный. Либо ты современный, но не святой, либо ты святой, но никогда ты не будешь современным. Святость – это постоянная величина. Бог свят. Это от вечности до вечности. И святой человек, он никогда не современный. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы могли дорожить этим путем, которым Господь вел, открыл и на которых нас поставил. Помолимся нашему Господу. Аминь.
Псалом Давида 100, со 2 стиха. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Тема моих размышлений – это путь непорочности. Братья и сестры, я впервые об этом задумался, когда мне поручили провести беседу в нашей церкви с братьями, с тем, чтобы подготовить, о проповеди беседу. И я, когда стал размышлять, а какими качествами должен обладать проповедник, чтобы быть успешным в своем действовании? Какими качествами? И нашел, что кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть, во-первых, непорочен. Братья и сестры, а если епископ должен быть непорочен, и проповедник должен быть непорочен, и левит, и благовестник, и раздающий трактаты, и поющий в хоре, и занимающийся музыкальным хоровым служением, а если порочен, не имеешь права стоять на этом месте. Если порочен, не будет твоя песня услышана на небесах. Если порочен. Братья и сестры, что такое непорочность? Непорочность, вот вторая книга Царств, 22 глава, 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Непорочность – это качество Бога, это Божий путь. И если Бог нас непорочен, то знаете, как Он нас призывает к этому? «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Второе послание Петра, 3 глава, 13 стих. «Подчитесь это, приложите все старания. Непорочность, она открывает дверь неба. Это залог нашего успеха. Это не просто совет, это требование. Должен быть непорочен. Требование». Братья и сестры, я нашел в одном словаре такое объяснение. Порок – это тяжелый предосудительный недостаток, позорящее свойство, аномалия, отклонение от нормального состояния. Давид о себе имел такое свидетельство. Он о себе сказал. Вторая книга Царств, 22 глава, 22 стих. «Я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Когда я читал этот текст, у меня был вопрос, личный для себя. Я не сомневаюсь в богодухновенности и верности не только каждого слова, но каждой запятой в Библии. Аминь. Все, что написано, это истина. Аминь. Но когда я прочитал этот текст, у меня были внутри себя такие размышления. Вот Давид в конце своей жизни, подводя итог своему хождению перед Богом, уже в последней, на закате своей жизни, он говорит, я был непорочен пред Ним. Это после случая с Версавией. А как же быть, если бы у нас бы в церкви избирали бы служителей, и вот у брата была бы такая вот в биографии страница, да, как у Давида. Смогли бы мы сказать, вот этот брат непорочен. Никаких препятствий к служению нет. Господи, как это все сопоставить? Как быть? Нет, я не сомневаюсь в достоверности этих слов. Но все-таки, знаете, сердце верит, а разум требует каких-то аргументов, какого-то объяснения. Как это понять? Я был непорочен пред Ним. И знаете, мне помогло понять эту истину. Место Священного Писания записано в послании к Ефесянам, 5 глава. С 25 стиха. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь идет речь о пятне и о пороке. Есть пятно, а есть порок. Это не одно и то же. Всякий грех, который делает человек, это пятно. Но не всякий грех является пороком. Если у меня рука грязная, грязная рука, это пятно. А если нет руки, это порок. То есть порок – это необратимое состояние. То, что обратить нельзя. Если соринка попала в глаз, это пятно, это грех. А если глаза вообще нет, вот это порок. И такая жертва Богу не угодна. И я сделал для себя такой вывод, что порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Это устойчивый навык к греху. И я понял, что случай с Версавией у Давида, это был не порок, это было пятно. Позорное пятно. Пятно, которое на всю жизнь. Пятно, от которого Господь его но омыл, но очистил, и он встал. Это не стало его пороком, устойчивым навыком к греху, не поддающимся исправлению. Он исправился, он встал. Вот Саул не встал, а Давид встал. Вот посмотрите, как один и другой реагировал на обличение. И Саул согрешил, и Давид согрешил. Внешняя сторона греха у Саула меньше, чем у Давида, да? Почему? Потому что тот из жалости не убил Агага, а этот безжалостно убил Урию. Даже жалости, сердце у него даже не шевельнулось, не дрогнуло, когда ему сказали, что Урия мертв. Ну, меч поражает кого направо, налево, безжалостно. У того хоть жалость была какая-то, хотя к врагам Господня. Это внешняя сторона, а внутренняя сторона. А вот посмотрите, реакция на обличение. И к Саулу, и к Давиду был послан пророк. Саул ухватился за края одежды священника, написано, и порвал эту одежду. Порвал не свою, Давид свою одежду разорвал. Он сам сокрушался перед Богом, он упал перед Богом, кается, пишет 50-й псалом. «Только духа твоего не отними от меня, а Саул, я согрешил, но ты почти меня перед народом». Популярность, общественное мнение для него важнее всего. «Ты почти меня перед народом». Давид не думает о том, что будет думать о нем народ. Слуги ходят вокруг него, он в посте, в молитве, он исповедуется, он пишет псалом кающегося грешника. Вот так ведет себя человек беспорочный. Саул порочный, потому что это был устойчивый навык к греху, не поддающийся исправлению. Он не исправлялся. Братья и сестры, как мы реагируем, когда мы делаем пятно в своей жизни? Поступок предосудительный. Обличает нас Дух Святой. Какая наша реакция на обличение? Обличает нас Слово Божье. Обличаемся проповедью в церкви. Служитель послан к нам для обличения. Иногда человеку надо целый состав служителей, комиссию, исправляют его, обличают, не поддается исправлению. Я прав и невозможно. Вот это и есть порок. Братья и сестры, все мы много согрешаем. У каждого из нас много пятен в жизни. Но если мы не сокрушаемся, если мы не каемся, если мы не размышляем о пути непорочном, как это делал Давид, мы безуспешны и в левитском служении, и в песнопении, и в проповеди, и в благовестии. Нет у нас успеха, небо закрыто. Господь не принимает эту песню хвалы, не принимает нашего служения. Наши слова – это просто болтовня на религиозную тему. Вот и все. Просто язык подвешен, человек говорит красиво, а все. Если порочная жизнь, нет успеха. И сколько таких болтунов сегодня религиозных, которые просто говорят, а жизнь порочна, постыдна. Там есть много того, что не поддается исправлению. Не поддается исправлению. Вы знаете, непорочность – это путь. Вы помните такие слова, Бог сказал Аврааму? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот и все. Вот и все богословие Авраама. Авраам не знал то, что мы знаем с вами. Он не читал пророка Исаию, он не жил во времена Христа, он не знал о деяниях апостолов. Мы с вами знаем в 1000 раз больше. Но он знал самое главное, он знал суть, что если ходить пред Богом, значит, надо быть непорочным. Вот и все богословие Авраама. Все, что он знал, что Бог всемогущий, и ходить надо быть перед ним. Вот вся его программа жизни. Вы помните, как о Иове написано, книга Иова, 1 глава, 8 стих, когда Бог засвидетельствовал о нем. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Вот первое, что Бог видит в человеке Божьем, в человеке святом, это непорочность. Вот первое самое, на что Бог обращает внимание. А потом уже справедливость, богобоязненность. Это тоже важно, но первое. Братья и сестры, вот Бог смотрит, что Он видит в нас, когда Он смотрит на наши способности, таланты, наши песенные и хоровые репертуары, на наши тысячи распространенных трактатов и благовестий, на наши конспекты для проповеди. Видит ли он во мне непорочность? Вот видит, если есть, значит, он благоволит ко мне. Если не видит он этого во мне, все, это пустота, это ничто, это потерянное время, это просто искусство ради искусства. Обратил ли ты внимание на раба моего, который, вот почерк рабов Божьих, это люди непорочные, это почерк. И вы знаете, все стрелы дьявольские направлены были для того, чтобы непорочный стал порочным. Вспомните, когда все уже, и лютые беды, и проказа уже была, и потерял всех сыновей своих, и последняя стрела была в колчине дьявола. Он сберег ее на самый последний момент, чтобы сделать больно Иову. И что жена ему сказала? «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Вот это самое главное. Расшатать его непорочность. Зачем? «Похули Бога и умри». И он положил перст на уста своей жены и сказал, «Ты говоришь вот не то, что должно». И вот в книге Иова, 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Вот его позиция. По отношению к друзьям своим, по отношению к жене своей, он согласен быть одиноким, он согласен потерять друзей своих, он согласен быть непонятым женой своей. Но есть то, в что нельзя уступать никому, ни жене своей, ни друзьям. Это вопросы непорочности. Вот, знаете, особенно в семейной жизни, очень часто нужно уступать. Например, я своей жене всегда уступаю, сколько нужно соли положить в борщ. какую консервацию сделать, какой дизайн квартиры, какого цвета обои поклеить, какого цвета там шторки повесить, где цветы разместить, картину на стенке. Я это всегда жене своей уступаю. Думаю, это ее право. Ее голос пусть будет последний. А есть вопросы, где уступать нельзя, даже жене своей. Вот нельзя. Вот за то, что ты послушался голоса жены твоей, проклята земля за тебя. Вот в вопросах непорочности жене уступать нельзя. Ложе да будет непорочно. Это принципы семейной жизни. Не будем здесь на эту тему говорить, но это принципы семейные. Вот в вопросах деторождения жена не имеет права вопросы эти брать в свои руки. Муж не имеет права жене своей уступать эти вопросы, если он хочет обрести Божье благоволение. Однажды Авраам уступил жене своей, родился Измаил. И по сей день мы видим последствия вот этой уступки. Нельзя уступать. «Да коли не умру, не оставлю непорочности моей. Я согласен быть одиноким, непонятым, без друзей». Вот какая твердая позиция. Вот до смерти непоколебимая непорочность, друзья, должна быть испытана. Она должна пройти через испытание, и человек должен быть остаться все еще тверд. Какие бы трудности ни были. Апостол Павел, Деяния апостола, 24 глава, 16 стих, так свидетельствовал. «Подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Братья и сестры, иметь непорочную совесть – это подвиг. «Подвизаюсь» – это подвиг. Кто-то скажет, сегодня прошло время Вани Моисеева, когда надо умирать в армии. Сегодня нас не арестовывают, не отнимают у нас при обысках литературу, не собираемся мы по лесам, есть свобода проповеди Евангелия. Сегодня вроде не время для подвигов, нет, друзья, сегодня тоже время. Если ты хранишь непорочную совесть, и сердце твое не осуждает тебя, это подвиг ежедневный, каждодневный, так жить. Один юноша подходит ко мне и говорит, брат Вениамин, я не знаю, как мне проповедовать, мне предлагают слово, я не могу. Меня осуждает то, что я 6 лет тому назад в военкомате дал взятку, чтобы меня освободили от армии. Мне дали липовую справку, освободили от армии, а вот теперь я, говорит, места себе не могу найти, покоя не могу найти. Как мне быть? Как мне быть? Вы знаете, какой я ему советовал? Иов в 11 главе сказал такие слова, 14 стих. «Если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем». Я сказал, что вот этот порок, ну это недостаток, может быть, еще, и не совсем еще порок. Но вот это пятно, надо, как написано, покажись священнику. Если он видит пятно проказа на теле твоей, ой, и скажет, побудь вне стана 7 дней для очищения, побудь и очистишься. А может быть, он скажет, что не нужно вне стана. То есть пойти первое, что нужно, это пойти к священнику, обеседовать со служителем, исповедовать это перед служителем, помолись с ним. А дальше он посмотрит на степень поражения и скажет, может пойти в военкомат, надо попросить прощения. Может быть, достаточно.